Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем беседы по книге «Деяния святых апостолов» и напомню, что последние две наших беседы мы посвятили речи, прощальной, напутственной речи апостола Павла перед церковью Ассийской, перед пресвитерами, собранными с Эфеса и с близлежащих мест, речь, которую Павел произнес в городе Мелите. Завершается эта речь очень важным призывом, обращением, свидетельством даже, наверное, лучше сказать, апостолом Павла, которое всем нам полезно услышать. «И ныне, — говорит апостол Павел, — предаю вас, братья, Богу, и слову благодати Его, могущему назидать вас боли и дать вам наследие со всеми освященными». То есть он говорил, предупреждал о том, что будет. Он свидетельствовал о том, что он проповедовал им, неукоснительно заботился о том, чтобы наставлять их в вере, возвещать им волю Божью. Но сейчас он оставит их. И вот это последнее слово, фактически, которое он произносит, он говорит о том, что он больше не может ничего для них сделать. Все, что должен был сделать, он сделал. Все, что мог сделать, он сделал. Но он не может прожить с ними всю жизнь. Он не может быть с ними всегда, непрестанно, каждый день их жизни. И это их жизнь. И главная задача их собственной жизни – это укорениться в Боге. Это не нуждаться вообще ни в ком, только в Боге. Чтобы человек все, что нужно ему для жизни, научился черпать в Боге, искать в Боге, ждать и получать от Бога. И вот как в свое время Иоанн Креститель говорил своим ученикам, ему по отношению к Христу, ему должно расти, а мне умоляться. Так, в принципе, каждый наставник, каждый учитель, каждый духовный руководитель, он должен, да и мыслит именно в этих же категориях. Его цель – добиться такого состояния духовно ведомого человека, чтобы человек перестал нуждаться в его водительстве и научился непрестанно водиться и обращаться, и быть водимым Богом. И вот апостол Павел предает всех собранных здесь, всю церковь Ассийскую, ну и каким-то образом всех, кому он когда-либо свидетельствовал о Христе, которым он когда-либо проповедовал Христа, он всех предает слову благодати Божией, которое может назидать вас более, то есть имеется в виду более, чем я, Павел, более, чем любой человек. То есть на самом деле, если вот применимо к Павлу, если Павел может делать столько, если Павел говорит такие мудрые, такие совершенные, такие утешительные, такие благодатные слова, то насколько богаче сам Бог, который больше Павла, который на самом деле может сделать гораздо больше при непосредственном обращении к нему человека. И в то же время, действительно, апостол Павел понимает, что он не может где-то вовремя поддержать, где-то вовремя утешить, где-то вовремя дать совет. Он не может, он уходит и больше их никогда не видит. Но Бог-то может. И это Бог не есть некоторое, так как говорят философы, некоторое где-то находящееся или что-то наполняющее субстанция, некоторая сила или какая-то мыслимая сущность. Он есть живой Бог. Он Бог, который назвал, благоволил назваться Отцом. Он Бог, который даровал верующим в Него Дух Святый, даровал возможность быть всегда в Боге и с Богом. Христос обещал: «Я с вами до скончания век». И вот апостол Павел понимает, и каждый должен понимать, что на самом деле Бог может утешить, может дать совет, может поддержать, может утвердить среди скорбей, и Он сам никогда не оставит человека. Даже когда человек заблуждается, Господь пошлет человека, ангела, обстоятельства, что угодно, может сам ему явиться, если есть на то возможность, но любым способом он будет удерживать этого человека от неправильных шагов, от заблуждений, от неправды, если человек способен это слышать и понимать, если он способен внимать. То есть не может человек сказать: «Я заблудился, потому что не знал». Господь посылает вразумление. Просто человек, проблема человека не в том, что он чего-то не знает, или чего-то не понимает, или не знает путей Господня, в том, что воля его не уверена с волей Божьей, что он на самом деле имеет испорченную волю. Он не готов быть послушным Богу. Он не хочет быть послушным Богом. Вот проблема падений человеческих, падения в грех. Как это было и с израильским народом, так это продолжается и до ныне. И каждому из нас эти слова могут быть утешением. Ведь каждый из нас свидетельствует о вере, о Христе, о духовных вещах, о духовной жизни постоянно кому-то из, причем чаще всего самым близким, самым дорогим нам людям. Мы призваны свидетельствовать. Иногда свидетельствуем вот каким-то дальним людям, которые приходят, обращаются, сталкиваются с нами, которых мы, может быть, никогда больше не увидим. Вот встретились с ними в автобусе или вот где-нибудь в туристической поездке или где-нибудь по работе, случайно пересеклись, и нам пришлось засвидетельствовать этим людям о Христе, сказать несколько слов. Мы больше ничего не скажем им никогда, мы больше их никогда не увидим в этой жизни, быть может. Но это Божьи люди, и Бог всегда с ним, с этим человеком, и Он всегда приведет ему другого человека, который скажет ему что-нибудь о Христе, даст какие-то обстоятельства пережить. То есть надо всегда надеяться на Бога, всегда предавать человека, с которым нас свел промысел Божий, всегда предавать его благодати Божьей. Я ухожу от тебя, но ты остаешься с Богом. И я молю Бога, чтобы Он просветил тебя, потому что на самом деле Он может сделать гораздо больше, чем может сделать мое немощное слово и моя немощная вера. Вот если мы так будем относиться ко всем тем людям, с которым мы сталкивает нас промысел Божий, если мы так будем относиться духовно вот, ко всем людям, живущим рядом с нами, если мы больше будем надеяться не на то, что говорим им мы, не на то, что делаем с ними мы, а на то, что они с Богом живут, и Бог заботится о них. И тогда, по крайней мере, не знаю, насколько будет успешно наше свидетельство, но уж, по крайней мере, мы, свидетельствуя людям и часто не видя плодов нашего свидетельства, мы всегда впадаем в уныние, а порой в отчаяние, если это касается очень близких и дорогих нам людей. И мы унываем. Как же мы им говорим, а он каким был, таким и остался. А потому что вот этим выражением, этим отчаянием, этим унынием мы показываем, что надежду-то, проповедуя Христа, надежду-то мы имели на себя, на качество и на силу своих слов, на кажущуюся нам безусловность наших изречений. Вот мы пытались доказать, и нам казалось, что наши доказательства безупречны. Мы пытались показать красоту христианства и думали, что действительно ее показываем. Но только Бог знает, как можно коснуться сердца этого человека. Только Бог этого знает, какие нужно найти слова. И если мы не с Богом пытались миссионерствовать, так скажем, не с Богом пытались свидетельствовать что-то человеку, если в момент, когда мы говорили человеку о Христе, говорили вдохновенно, убежденно, но при этом не помнили о том, что только благодатью Божией открывается наше сердце, чтобы говорить. И благодатью Божией открывается сердце другого, чтобы слушать. И мы говорили, но мысленно, духом не обращались к Богу, чтобы Он просветил сердце этого человека. То есть мы фактически, говоря о Христе, о Боге забыли, Бога не призвали. То, конечно, слово наше не было срастворено духовной силой. Мы далеко не то, что даже апостол Павел или апостол Петр, мы далеко даже совсем не так чисты и праведны, как, быть может, нам это кажется, или так, как нам этого бы хотелось. Что же мы ждем от наших слов такой силы, какая была у проповедников Евангелия в начале церковного бытия, или вот, например, как у подвижников, причисленных к лику равноапостольных, проживших в XIX веке, у Иннокентия Иркутского, у Германа Аляскинского, у Николая Японского. Но даже они действительно люди, всецело отдавшие себя Богу и действительно и с нравственной, и с духовной точки зрения безукоризненной, и слово их действительно, и жизнь, не только слово, была их ярчайшим свидетельством о Христе. Даже они отнюдь вот не могли видеть многочисленность плодов своей проповеди. Но они не унывали никогда. Они всегда предавали людей благодати Божьей. Господь знает, что дать людям и как их привести к спасению. Надо надеяться на Него. И мы таким образом сохраним мирное устроение, надежду на Бога. А если у нас будет мирный дух, то очень многое изменится и в качестве нашей проповеди.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Ну и дальше мы видим, что апостол Павел едет, попрощавшись со своей паствой, с церковью Ефеса, Ассийской церковью. Он нам отправляется в Иерусалим, и все по дороге, как мы уже говорили, свидетельствует о том, что апостол Павел пострадает в Иерусалиме, что его ждут там иузы, и скорби. Павла это нисколько не смущает, он готов все это претерпеть. Мы уже несколько раз об этом говорили. Он не только хочет проповедовать ради Христа, он готов пострадать за Христа. Причем не просто готов пострадать, так сказать, абстрактно, как это очень много желали сделать и желают сделать, и желали раньше сделать люди молодого возраста. Вот очень хорошо этот феномен уловил Федор Михайлович Достоевский, показал его в своих романах. Желание вот какой-то скорби, какого-то страдания, какого-то мужественного претерпевания. Вот это не только такое вот неосознанное чувство влечет апостола Павла, а вполне осознанное. Он понимает, что, во-первых, он любит Христа, как он засвидетельствовал об этом не раз, и жизнью своей, и словами своими, и любовь влечет его разделить со Христом скорбь его, страдания его за церковь. Он понимает, что церковь утверждается и живет не только словом апостольским, не только проповедью, не столько проповедью апостольской. Оно живет крестом. Крест есть некоторое утверждение, некоторое основание церковное, есть некоторая неизбежная данность. Нельзя сказать, что для апостола Павла, по крайней мере, эта данность кажется нежеланной, скорбной в собственном переживании. Для него она чаемая скорбь, чаемая, страдаемая, чаяние креста. Он постоянно подчеркивает, как он хвалится Христом и хвалится своими скорбями, понимая, что именно страдая за церковь, неся скорбь за паству свою, он и утверждает ее этим в вере Христовой. Если бы он только свидетельствовал, но не принимал никакую скорбь, то тогда его слова не обретали бы силу. Так необычно, так парадоксально устроена церковь Иисуса Христа. Она корнями уходит в гроб. Она живет кровью Христовой, пролитой на кресте. Она везде устанавливает кресты, символ страданий Христовых. Она везде проповедует эту скорбь и страдания Христова, и поэтому избегать скорбей истинный служитель Божий не может. Он понимает, что скорбь каким-то образом является утешением и помощью для церкви. Об этом он очень ярко скажет в одном своем послании. Мы еще раз обратимся к этим словам. Но что и еще должно удивить, и народ, который уговаривает его пощадить себя, видя, что Павел все знает, все понимает и твердо решил пойти на эту скорбь, народ успокаивается. Так и сказано, они успокоились, видя, что уговорить его нельзя, успокоились, сказав, да будет воля Господня. Это тоже потому, что они знают, что подвигоположник, основатель их веры, их церкви, есть Христос, который за них взошел на крест и не отказался претерпеть скорбь за народ, не отказался претерпеть страдания и смерть за народ. И они понимают, что этот человек, который проповедовал им слово Христово, что ему тоже нельзя препятствовать, как когда Петр стал препятствовать Иисусу Христу, Христос сказал ему: «Отойди от меня, сатана, ты говоришь то, что человеческое, а не то, что Божье». Вот они знали, понимали, хотя и Евангелия тогда еще не были написаны, или до них они еще и не дошли, и апостол Павел, показывая ясно, что он хочет страдать, люди, видя эту твердость, понимая, что в этой твердости кроется решимость не от человеческой воли происходящей, они успокоились, сказали: «Да будет воля Господня». И эти слова могут являться утешением и прибежищем для всякого человека, какие бы испытания и скорби не пришлось бы ему когда-нибудь переживать. И Матерь Божья, видя Сына Своего висящим на кресте, сказала, говорила, хотя мы и не знаем этих слов, но мы знаем, как она говорила, когда явился к ней ангел в день Благовещения. Также она говорила, и когда сын ее был распят на кресте: «Да будет воля Господня». И Иоанн Златоуст, великий святитель православной церкви, когда его изгнали, неправедно судили, с позором и насилием изгнали, и его, и без того сокрушенного болезнью, мучили и издевались, он сам, будучи бодр, утешал рассеянных и верных ему и Христу учеников: «На все воля Господня». И этим он их, не себя, не они его, а он их подбадривал: «Не ужасайтесь, все творится по воле Божьей, так должно быть, так совершается правильно все». И вот это слова, это надежда на Бога, и само произнесение этих слов, и попытка устроить сердце в смысле о том, что все в руках Божьих, оно является удивительно сильным утешением для человека, идущего к Богу. И вот апостол Павел прибывает в Иерусалим, и сразу, буквально только по прибытии на следующий же день с утра, он идет к апостолу Иакову, брату Господню, который является, так скажем, первосвященником, первосвященником иудеев из христиан, то есть епископом Иерусалимской церкви. Он очень уважаемый человек, очень почитаемый человек, не только, что естественно, внутри христианской церкви, но очень почитаемый иудеями за свою праведность. И он, апостол Иаков, брат Господень, выслушав апостола Павла, приняв от него те приношения, собранную милостью для нищих братьев Иерусалима, порадовавшись и возблагодарив Бога за удивительные дела обращения язычников и те чудеса, и ту веру, которую имели язычники, как они верят во Христа и обращаются, вот он сразу предупреждает апостола Павла о том, что его ждут здесь, скорее всего, очень неприятные события. Вот это предупреждение апостола Иакова звучит так. На другой день Павел пришел к Иакову, пришли и все пресвитеры, то есть фактически собрание церковное всей Иерусалимской церкви собралось. Приветствовав их, Павел рассказал подробно, что сотворил Бог у язычников. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А у тебя наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступление от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Так что же, верно соберется народ, ибо услышит, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе». Вот это предупреждение Иакова вообще всей, так скажем, вот вершины цвета Иерусалимской церкви, оно является поразительным свидетельством. Иаков, ну будем говорить от лица Иакова, Иаков знает, что есть постановление Иерусалимского апостольского собора о том, что язычникам можно не исполнять закон Моисея, как он здесь вновь напоминает об этом, и все об этом знают, и в этом это свидетельство соборное достаточно яркое, и они его не забыли, и от него не отрекаются, они его знают. Но, с другой стороны, они указывают, они как бы просто разводят руками, показывают, что кроме этого есть еще народ, который считает, что ведь все иудеи Иерусалима, они исполняют закон, они ревностно хранят закон Моисея. И здесь нет язычников. Здесь не ведется проповедь против среди язычников, а если ведется, то этих язычников принуждают или вот убеждают соблюдать весь закон Моисея, вопреки постановлению апостольского собора. Ну, тут даже если есть язычники, их немного. Основная вся масса – это иудеи, которые, став христианами, соблюдают так же ревностно и закон Моисея. И вот эти люди, эти христиане, иудеи, ставшие христианами, они не указывают на тех иудеев, которые не приняли Христа. Вот именно поразительное свидетельство в том, что указывается на иудеев, принявших христианство, иудеев, которые знают, что был апостольский собор. И тем не менее, они уже могут сделать представление об условности закона Моисея, необязательности его для, по крайней мере, язычников. Но они ревнивы к закону. Для них верность обычаям, традициям своего народа становится важнее, чем апостольское постановление, и Иаков, и пресвитеры церкви просто разводят руками. Они знают, что народ в принципе не прав. Они знают, что Павла не в чем упрекнуть. Но у народа совершенно другое мнение. Сам Иаков действительно все понимает. Он действительно праведник, и у него нет никаких претензий к апостолу Павлу. Но народ, оказывается, даже уважая своего архипастыря, тем не менее имеет свое особое мнение по отношению к Павлу, и они горят ненавистью. Для них закон и обычаи становятся важнее, чем воля Святаго Духа.
Поклонимся Святому Христу воскресению, всего приди крестом радость ему миру.